убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов семь минут в эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами на баррикадах Алексей Кузьмин, председатель экспертного совета консалтинговой группы «Беспалов и партнеры». Здравствуйте, Алексей Сергеевич.
Добрый вечер.
И Иван Стариков, руководитель Центра экономических стратегий Института экономики Российской академии наук, бывший заместитель министра экономики России. Здравствуйте, Иван Валентинович.
Добрый вечер.
Сегодня, пожалуй, что баррикады не будут между нашими гостями, возможно, они вырастут где-нибудь ближе к концу программы, поскольку сейчас мы все в одной лодке, все по одну сторону баррикад, у всех, я так предполагаю, в кошельке рубли, и все ждут, а что же будет делать Центробанк, а что же будет делать наше правительство для того, чтобы ситуацию на финансовых рынках каким-то образом стабилизировать. Вот предлагаю сегодня подискутировать на тему, а что вообще можно сделать, что наш ЦБ делает не так, и может ли он что-то сделать так, чтобы все ему поверили вот в нынешних условиях. Традиционно в самом начале программы предлагаю нашим гостям высказаться. Первому слово Ивану Валентиновичу. Иван Валентинович, пожалуйста.
Ну, с моей точки зрения, Центральный банк Российской Федерации делает все правильно, что называется, по учебникам макроэкономики, по учебникам, которые, в общем, написанный давно, и по которым функционируют и достаточно успешные экономики большинства развитых стран. Однако он пытается бороться с инфляцией. Главная проблема, которую он хочет решить, даже слово придумали, таргетирование от слова «таргет».
Мне кажется, уже забыли вот про инфляцию на какое-то время.
Нет, вот сегодня еще раз Набиуллина только что сказала, что наша главная цель все-таки не дать разогнать инфляцию, однако они борются с инфляцией монетарными методами. А сам характер инфляции, он не монетарный. Поэтому это главная причина, почему я написал даже вчера в Фейсбуке, когда в час ночи вообще в сталинском таком стиле было принято решение сразу на 7% увеличить ключевую или учетную ставку Центрального банка.
На 6,5, да?
Ну, на 6,5. Справедливости ради, я написал, что это поможет, как дохлые дворняги витамины. Ровно так и случилось и произошло. Характер инфляции в России не монетарный. Бороться с ним нужно другими методами.
Это Иван Стариков, руководитель Центра экономических стратегий Института экономики РАН, бывший заместитель министра экономики России. Ну и сейчас слово Алексею Кузьмину, председателю экспертного совета консалтинговой группы «Беспалов и партнеры». Алексей Сергеевич, пожалуйста.
Ну, вот вы говорили, что баррикад между нами не будут, они уже есть. Значит, вопрос в том, что на самом деле, давайте скажем честно, то, что сегодня случилось с курсом рубля, есть замечательный результат вчерашнего решения Центробанка. Причем результат, про который Центробанк просто немножко не подумал. У нас есть такая замечательная вещь, как облигации наших займов. Значит, по этим облигациям существует совершенно железный закон. Там гораздо более жесткое регулирование условий, при которых вы автоматически обязаны это сбрасывать. Значит, понятным образом, что ставка доходности по нашим облигациям существенно зависит от ставки Центробанка.
Так.
В тот момент, когда Центробанк поднял ставку на 6,5%, для огромной части тех людей за пределами Российской Федерации, которые проинвестировали в наши облигации, настала пора марджин-колла. То есть они не имели никакой другой возможности, кроме как сбросить эти облигации со всеми вытекающими отсюда замечательными последствиями с точки зрения резкого роста спроса на доллар на рынке, при существенном росте рублевого предложения.
То есть ЦБ спровоцировал,
да,
то, что произошло сегодня.
Да. Как-то не печально, вот хотя мне говорят, что они поступают по учебникам, они, к несчастью, учебники и те учили, ну, в общем, через раз.
Возможно. Иван Валентинович,
как
пожалуйста.
Как говорю, у нас в деревне букварь еще в первом классе искурил, да? Вот. Я не соглашусь с Алексеем Сергеевичем здесь вот почему. На самом деле, все-таки в экономике главная категория – это доверие. А теперь я хочу напомнить ситуацию. Буквально 12 дней назад, 4 декабря, во время послания Федеральному собранию, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обвинил в тех проблемах, которые возникли на валютном рынке, неких спекулянтов валютных, которых все знаем, против им были обещаны все небесные кары, мыслимые и немыслимые. Теперь представляем, проходит всего 10 дней, и 14 декабря, спустя 10 дней, Центральный банк производит эмиссию 624 миллиардов рублей. Я понимаю, зачем это было сделано, но для того, чтобы не оказаться под судебным преследованием со стороны Роснефти, хочу сказать, что предположительно эти деньги были напечатаны для того, чтобы погасить. Соответственно, эти деньги оказались в итоге на валютном рынке, и это привело к обвалу, к столь стремительному обвалу. А дальше наступила паника.
Иван Валентинович, я просто уточню. Вот те деньги, о которых вы говорите, если переводить в доллар, по-моему, где-то 7,5 миллиардов долларов. На прошлой неделе ЦБ закачал на валютный рынок порядка 10 миллиардов. И эффекта не было. А здесь 7,5 миллиардов спровоцировали обвал?
Я когда сказал слово «доверие», но здесь было ключевое. Угу. Инвесторы, участники рынка увидели, что ЦБ прогнулся. Что ЦБ прогнулся и стал, по сути дела, выполнять рецепты Сергея Юрьевича Глазева. И именно это послужило основанием, что он может поступать так и впредь. Соответственно, начнется эмиссия, которая будет и дальше обесценивать, и все стали перекладываться.
Игорь Сечин сегодня, кстати, это отрицал.
Ну, да, сейчас если Алексей можно, Кузьмин. У меня здесь очень короткий комментарий. Значит, пока, вот я сформулирую это очень осторожно, пока документарных подтверждений этой эмиссии я не видел. Причем, насколько я понимаю, те люди, которые на это ссылаются, ссылаются тоже на, в общем, сомнительноватые источники.
Так.
Это одна из возможных версий, но далеко не единственная. Значит, меня все время смущает не это. Меня смущает то, что я бы начал вовсе не с того, что происходит сегодня, а я бы начал с того, что происходило ровно тогда, когда на самом деле кризис начался, потому что, когда мне говорят, что вот у нас сейчас новый весенний кризис, ребят, кризис 2008 года ни у нас, ни где бы то ни было в мире не кончился, великая рецессия есть великая рецессия, мы в нее только вошли, если учесть, что Великой депрессией до 29 года называлась настоящая Великая депрессия, начавшаяся в 1873 и кончившаяся, там есть разные оценки, значит, кто-то говорит в 97-м, кто-то считает, что в 11-м, а кто-то считает, что как бы вот уже только после конца Первой мировой войны в 26-м, на 23-м, 26-м, там в разных странах по-разному, на волне. То есть,
иными словами, вы говорите о том, что это продолжение кризиса
2008 года. Это продолжение неграмотного управления кризиса 2008 года. Дело в том, что наша банковская система, ну, первое и самое главное, мы живем в стране, в которой финансовая система существует вообще в отрыве от национальной экономики. Надо называть вещи своими именами. Экономика не домонетизирована по самым... В стране нету длинных денег. Да. Невозможно взять длинный кредит. Институтов, которые поддерживали бы длинные деньги, за 25 лет реформирования героическим образом удалось не создать.
Аплодирую. Аплодировали.
Нет, хорошо же аплодировать. Нет. Давайте разбираться
значит,
дальше.
Значит, разбираемся дальше. Значит, 2008 год был, в общем, очень удобным временем для того, чтобы... Да, при этом, поскольку у нас наши финансовые власти постоянно борются с инфляцией, монетарными методами, здесь я полностью с Иваном Валентиновичем согласен, при том, что инфляция сама носит не монетарный, а структурный характер, то они регулярно загоняют курс российского рубля так, что вся экономика в стране, кроме
экспортеров,
проституции, торговли наркотиками, я иду по... торговли наркотиками, проституции, значит, некоторых ответвлений экспорта, потому что, грубо говоря, черную металлургию мы несколько раз ухитрялись поставить на грань рентабельности. Цветную металлургию мы несколько раз ухитрялись поставить на грань рентабельности. Сельское хозяйство мы, в общем, в заметной мере сами своими руками извели. Так далее, и так далее. Значит, на самом деле вы сохраняете конкурентоспособность тогда, когда у вас есть разумное соотношение между вашим курсом и курсом других валют. Если мне импортировать выгоднее, чем производить, то понятно, что я буду импортировать, и гори огнем оно, это производство. Страна сегодня на хорошие там 40% заняты исключительно торговлей, еще на 20% услугами.
Хорошо. Ну, то есть длинных денег в, значит, России нет.
В сейчас России вообще финансовая система, значит, вот давайте скажем так. Мы ухитрились в 92-98 году создать так называемую рыночную экономику, которая препятствовала возникновению вообще какого бы то ни было рынка. Просто.
Так.
А дальше, ну, было у нас одно капиталистическое правительство. Целый год. Евгений Максимович Примаков.
8,5 месяцев.
Да. Ну, так. Я оптимист.
В котором я работал.
Да.
Так.
Его хватило... Все. Больше людей, которые мыслили рыночными категориями, среди людей, управляющих российской экономикой, нету людей, которые понимали что-нибудь большее, чем учебник для средней школы и младших курсов вуза. Как не было, так и нету.
Делать-то что в этом?
Делать, о, я прошу прощения, да. Делать здесь понятно что. Значит, первое. Поскольку мы с вами все, ну, кроме совсем молодых людей, слава богу, пережили куда более страшные падения там конца 80-х, середины 90-х годов, то расслабиться и не обращать внимания на то, что вас не касается, я напоминаю, что валютные накопления, включая гробовые, есть примерно у 18% населения.
Сформулирую иначе, для того, чтобы было понятно, да, то есть для чего мы здесь собрались. Есть люди, которые хотят чего-то конкретного потребовать от власти. Если власть не справляется и говорит: граждане, ну, мы здесь ни при чем, это внешняя конъюнктура, уж простите, так сложилось. Подождите. Люди хотят понять, что мы должны потребовать от власти.
Вменяемой экономической политики второй раз за эти 25 лет. 8,5 месяцев мы... Значит, то, что она возможна, в принципе, мы видели.
Проблема в том, что теперь, за оставшееся время, нам нужно перевести или объяснить, что такое вменяемая экономическая политика. Вот сейчас обратимся уже к Ивану Валентиновичу Старикову, который работал с Евгением Максимовичем Примаковым в его правительстве. И не только, да. Прежде чем вы начнете отвечать или говорить что-то, вот просто уточнение. Есть мнение, что на самом деле примаковские реформы были подготовлены Кириенко. Кириенко технически убрали для того, чтобы психологически оживить рынок. После этого Примаков сделал то, что уже должен был сделать.
Я сейчас скажу. Да. Скажу. Ну, во-первых, начнем по порядку. Значит, если сравнить, то есть степень девальвации рубля как национальной валюты, которая произошла 16 августа 1998 года, а там у нас была чуть-чуть больше двух, и сейчас, то мы помним, правительство младореформаторов во главе с Сергеем Кириенко было отправлено Борисом Николаевичем Ельциным в отставку. Сейчас уже приближается к трехкратной девальвации национальная валюта. Правительство Дмитрия Анатольевича Медведева в отставку пока не отправлено. Срочно собралось и что-то решает.
Так.
Это вопрос политической воли главы государства. Это первая часть. Вторая часть. Я сейчас отвечу. Да, действительно, тогда Гайдар написал это в своей книжке, написал этот феномен как феномен восстановительного роста. Угу. Почему в 98 году девальвация четырехкратной национальной валюты в течение 3 месяцев позволила потом почти в течение 3 лет обеспечить достаточно впечатлительный экономический рост, который отчасти достался уже и Владимиру Владимировичу Путину. Потому что в 2000 году, мы помним, он в марте был избран президентом. Тогда было огромное количество простаивающих мощностей, оставшихся от советской экономики. Решительная девальвация, а значит повышение конкурентоспособности, позволило быстро загрузить эти мощности и нарастить производство.
Сейчас мы понимаем, что этих мощностей уже не осталось.
Сегодня все мощности загружены.
Загружены.
Поэтому мы, нынешняя девальвация, не позволяет использовать феномен восстановительного роста 98 года. Это первая часть. Вторая часть. Все-таки в 98 году у нас были совершенно другие отношения с развитыми странами. И к нам отнеслись в общем с пониманием и... Да, был объявлен целый ряд суверенных дефолтов, но, тем не менее, отнеслись как бы с пониманием, дали рассрочку. Сейчас надежды, тут Владислав Иноземцев предложил недавно использовать малазийский опыт, объявить дефолты, вот, объяснить, что у нас тяжело. Но у Малайзии это получилось, у него были хорошие отношения с другими странами.
Не платить по корпоративным долгам, если я
правильно помню. И Малайзия не присоединила к себе к тому времени, на всякий случай, Сингапур, так, для этого, так, на всякий случай. Вот. Я не объявил его своей территорией. Поэтому сравнивать ситуацию 98 года и 2008 года нельзя. Но я очень коротко сейчас скажу, потому что Алексей Сергеевич зацепил очень важную тему. У Гайдара в книжке «Гибель империи» есть 3 глава, называется «Нефтяное проклятие». Сейчас проклятие отнюдь не нефтяное, сейчас проклятие институциональное. За последние 10-12 лет были полностью разрушены институты. Государство полностью разложено. И вы понимаете, такой важнейший институт в рыночной экономике, как частная собственность, он заменен феодальным институтом условного держания собственности. И пример с Евтушенко и с массой других крупных и мелких бизнесменов является тому подтверждением.
Иван Валентинович, у меня только одна поправка на ветер. У меня все-таки стойкое ощущение, что института частной собственности как такового в Российской Федерации и Российской империи фактически не существовало. Поэтому было бы что рушить.
Нет, я к чему говорю. Но мы же все-таки медленно пытались. Ну, я... Например, отвечал за принятие Земельного кодекса Российской Федерации. И когда здесь говорят про долгосрочную ликвидность банковской системы, то я, например, прекрасно понимаю и боролся тогда с коммунистами, что введение в рыночный оборот сельхозземель с определенными ограничениями, а земля как товар, качество которого сельскохозяйственной земли накапливается столетиями органики, если качество товара накапливается столетиями, то это длинные активы. По длинные активы всегда идут длинные пассивы. Вот в этой части я с вами абсолютно согласен. Поэтому 3 базовых принципа, что альтернативы частной собственности нет. Собственность первична по отношению к государству. И власть должна быть отделена от собственности. 3 этих принципа никогда вместе в России не работали. И это привело к тем проблемам, которые мы сегодня наблюдаем.
Хорошо, но только что делать абсолютно не ясно.
Возвращаемся. Нет, на самом деле, Алексей Сергеевич, я вот здесь удивительным образом мы с Иваном Валентиновичем то оказываемся по разные стороны, то по одну. Значит, по поводу диагноза у нас никаких расхождений нет.
Так.
Институтов нет. На самом деле ситуация, когда все благостно и все прилично, а при этом внутри все прогнило. На самом деле ситуация совершенно катастрофическая, потому что нету никакого драйвера для того, чтобы заставить хоть что-то начать меняться. Слава богу, сейчас по голове дали достаточно сильно, чтобы начать думать. Первое. Уже хорошо. Второе. Вообще говоря, я бы честно сказал, что абсолютное большинство известных мне экономик, они многоукладные. И вот почему я очень меланхолично отношусь ко всяким катастрофическим прогнозам и вот всему, всей той истерике, которую я сегодня наблюдаю, по очень простой причине. Потому что я прекрасно понимаю, что как вы не травите дустом малый бизнес, он замечательно уходит в полутень, совсем в тень того-сего, и разнообразные свечные заводики самовоспроизводятся, может быть, в других руках, и продолжают, не благодаря, а вопреки, вполне себе нормально обеспечивать выживание. Я не говорю про то,
нет,
что это
не
жизнь...
Не про развитие, но про выживание.
То есть катастроф... Понятно, что катастрофа – это когда вот с этим проблема. Вот до такого не вижу ясного. Значит, не такое переживали, я бы даже сказал. Значит, другой вопрос в том, что, к несчастью, людей, которые не на уровне учебников, а на уровне содержательного понимания практик, понимают, каким образом можно выстраивать институты, что такое доверие вообще. Доверие, на самом деле, оно ведь начинается где? Оно начинается с доверия в пределах моего родного подъезда, а я выхожу в подъезд и вижу, что? Железные двери.
Я хотел бы обратить внимание, что в 2008 году тот кризис, который был, называли кризисом доверия. Тогда это звучало многократно. Сейчас мы опять возвращаемся к тем же тезисам.
Я прошу прощения. Все кризисы, которые мы с вами наблюдаем, всегда кризисы доверия. Ничего... Значит, давайте так. Экономика – это не про деньги. Экономика – это про отношения между людьми. В отношениях между людьми или есть доверие, или есть недоверие. Или мы с тобой вместе, кооперативно. Или умри ты сегодня, а я завтра. Или наоборот, я за счет тебя обогащусь. Значит, в ситуации, когда мы решаем, что базой для общественного согласия является «умри ты сегодня, а я завтра» или в более радикальном варианте, значит, овощи это съедят?
Да.
Я такое несколько раз слышал от некоторых выдающихся деятелей, российских реформаторов, прости господи. Я как бы перестаю понимать, потому что без базовая проблема советского общества была дефицит доверия. Кризис советской системы был кризисом доверия.
Сейчас это продолжается.
И он продолжает.
Давайте тезисно, совсем коротко, до новостей успеем ответить на ряд вопросов. Вариант X. Предположим, ставка рефинансирования или кредитная ставка, да, ЦБшная, она не повышается в разы, а снижается. Это результат дает... Это сказывается в положительном ключе на состоянии финансового рынка в Российской Федерации?
Нет.
Нет. Иван Валентинович?
Не сказывается, потому что это приведет только к росту инфляции.
Дальше, следующий вариант. Я просто рассматриваю те варианты, которые могут быть сейчас, блуждают по коридорам. Следующий вопрос. Набиуллину меняет кто-то другой. Возможно, этот кто-то другой делает те же самые шаги, но психология меняется уже, психология на рынке в том числе. Вместо Набиуллины приходит Костин. Это помогает или нет?
Если приходит Костин, то это сильно мешает.
Это Алексей Сергеевич. Нет. Дальше, Иван Валентинович.
Я считаю, что Набиуллину не нужно менять, нужно менять состав российского правительства.
Надо менять и правительство, и ЦБ.
В нынешней ситуации один центральный банк не может справиться с этим кризисом.
Конечно.
А правительство абсолютно... находится в состоянии анабиоза.
Назовите конкретный шаг, который может услышать рынок.
Первый шаг, который может услышать рынок, это завтра правительство должно объявить, что оно отменяет все санкции, введенные по целому ряду товаров, и которые существенно разогрели, во-первых, инфляцию, во-вторых, увеличили цены.
Это Иван Стариков, Алексей Кузьмин.
Значит, ну, я думаю, что гораздо выразительнее была бы серия отставок, то есть отставка правительства, отставка председателя ЦБ, по моим представлениям, это the must, то есть без этого, в принципе, никакое движение невозможно. Другая беда здесь, что я очень плохо представляю, кто может возглавить Центробанк и кто может возглавить правительство.
Поэтому мы говорим о конкретных шагах преимущественно. Но не о людях. 19:31. С нами Алексей Кузьмин и Иван Стариков. Сейчас новости, после них продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Баррикады. 19 часов 37 минут. В эфире программа «Баррикады». С нами сегодня Алексей Кузьмин, председатель экспертного совета консалтинговой группы «Беспалов и партнеры», и Иван Стариков, руководитель Центра экономических стратегий Института экономики РАН, бывший заместитель министра экономики России. Естественно, пытаемся разобраться в том, что именно сейчас происходит и что, самое главное, сейчас можно сделать. Вот такие осторожные сообщения просачиваются после совещания у Медведева. Намечен ряд мер. Пока вот то, что мы знаем, это намечен ряд мер. Все, никакой расшифровки пока не имеется. Мы здесь тоже свои меры пытаемся наметить, но вот пока из первой части программы стало понятно, что Алексей Кузьмин настаивает на отставках. Они должны быть, это важно с точки зрения психологии, прежде всего, я правильно
понимаю? Нет, прошу прощения. Это важно с точки зрения того, что наконец должно появиться правительство, имеющее стратегию и немножко понимающее, с чем имеет дело.
Хорошо. Иван Стариков говорит о том, что сейчас, если рынок хочет увидеть реальные шаги, то это со стороны России должна быть отмена тех контрсанкций, которые вводили в отношении продуктов.
Да. Это очень маленький шаг. На самом деле я тоже согласен, что необходимо. Отставка правительства, я думаю, что...
Я поэтому и спрашивал, на самом деле, про Кириенко, чтобы понять, вот это на заклание жертва нужна или нужен реальный человек, который бы изменил полностью стратегию? Насколько Примаков стратегически отличался от того же Кириенко?
Ну, он был совершенно из другого политического лагеря, во-первых, который в глазах...
Я говорю не о лагере, а вот о шагах реально.
Нет, в глазах российских граждан лагерь молодых реформаторов оказался банкротом. Поэтому назначение, была же попытка вернуть Виктора Степановича Черномырдина, да. И два раза его уносили. И только потом Борис Николаевич не стал распускать Государственную Думу и вроде бы пошел на поводу у коммунистов. И, в общем, утвердил Евгения Максимовича Примаков, и это стабилизировало, земфировало политическую ситуацию в стране. Mm-hmm. А те вещи, которые потом происходили, потом я бывал на совещаниях практически каждый день, допустим, регулировали алкогольный рынок у Евгения Максимовича. И все прекрасно помню. Но я сейчас-то ситуация другая. Конечно, сейчас отставка правительства необходима. И необходима она потому, что если правительство молодых реформаторов сделало ряд ошибок и, в общем, там, держало валютный коридор, не рассчитало с ГКО и так далее, что не совсем от них зависело, коммунисты их к этому, то сейчас главная претензия граждан России к нынешнему правительству – это его абсолютная бездеятельность.
Или беспомощность.
Или беспомощность. Понимаете, вот когда я сейчас услышал в новостях из уст Улюкаева, что мы будем проводить регулярный мониторинг за ситуацией на валютном рынке, то это, мягко говоря, в общем, признание, что никаких конкретных и действенных предложений нет.
Хорошо, да, вот, Алексей Сергеевич, просто тоже важно понять, мы можем убрать Набиуллину, поставить Костина, Улюкаева, не знаю.
Вот еще раз. Эт
сетера, здесь... можем перечислять. Не, меня вот для того, чтобы понимали все, ага. То есть приходит у нас гражданин X на пост главы ЦБ, Набиуллина пишет заявление по собственному желанию, приходит X, и он что-то должен сделать, чтобы рынок это почувствовал,
значит,
и мы поняли.
Во-первых, вообще говоря, если приходит какой-то гражданин X, желательно, чтобы этот гражданин X понимал, как функционируют нормальные рыночные экономики. То есть должен быть человек с опытом функционирования рыночной экономики.
Алексей Кудрин.
У господина Геращенко, при всех моих к нему претензиях, было одно фантастическое преимущество. Он в течение 20 лет был банкиром в Лондоне. И он понимал, как устроен настоящий банковский мир, а не школьный учебник, по которому продолжают жить российские экономические власти, всех сортов. Одни живут по коммунистическому учебнику, как бы вперед в Госплан, другие живут по как бы даже не либеральному, а неоклассическому поганому учебнику, который вообще не имеет никакого отношения к реальной экономике. На самом деле, вот есть такое замечательное, как бы ситуация здесь такова, что... По сути дела, базовая проблема сегодняшнего состояния российской экономики, что ей не управляет никто не только потому, что это правительство слабое, это правительство вялое, оно там безвольное, еще много чего. Если бы у них была воля, и они были бы сильные, то было бы еще хуже, потому что они бы нас загнали в куда худшие неприятности двумя годами раньше.
Просто резюмирую. Вы ждете Геращенко?
А я его не жду, его уже больше не будет.
Тогда кто? Если Кудрина туда, например, поставить.
Спасибо.
Это Алексей Кузьмин. Я предлагаю сейчас уже принимать телефонные звонки. Да, вы хотели что-то добавить?
Я очень коротко добавлю. Да. Я считаю, что Эльвира Набиуллина вполне могла бы продолжить работать главой Центрального банка. Необходимо поменять, безусловно, премьера. Я думаю, что наиболее вероятная кандидатура, я бы здесь поддержал то, что вот предложил на последнем съезде своей партии Григорий Явлинский Алексея Кудрина. Я думаю, что это должно быть правительство технократов, тех людей, которые понимают, какой набор конкретных мер необходимо в каждой сфере принять.
Вот, хорошо. Вот тут как раз между нами выросла такая баррикада.
Если я, например, понимаю, что сделать для того, чтобы использовать меры зеленой корзины для поддержки отечественного сельского хозяйства, то я дорожную карту эту сделаю очень быстро и запущу этот механизм поддержки сельского хозяйства.
Хорошо. Сейчас уже точно будем принимать телефонные звонки. 7373948, телефон прямого эфира. Поехали. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Вот вы там собрались примеры менять. Зачем искать, кто-то там в Лондоне работал 20 лет, где-то там чего-то. А Касьянов у нас хороший, молодой человек. А почему бы его? Вот тогда его ни за что сняли-то.
Хорошо, сейчас всех вспомним, всех переберем и поставим хотя бы виртуально на место премьер-министра. Пожалуйста, да. Сейчас Алексей Кузьмин.
Я не прокомментировал предыдущее заявление Ивана Валентиновича. На самом деле разница между Касьяновым и Кудриным во втором, знаете, после запятой, это абсолютно как бы вид сбоку. Значит, по моим понятиям, есть базовая проблема. А, собственно, либеральные реформы не создают доверия в обществе. И никогда его не создавали. Для этого нужны прямо противоположные механизмы. Значит, важным элементом того, что происходило благодаря... И капитализм не живет в условиях либерализма. Либерализм моментально приводит к нарастанию пузырей и разрушению, собственно, предпринимательства.
Хорошо, где эти кейнсианцы просто?
Еще раз. Хороший вопрос, где у нас есть люди, которые владеют соответствующим инструментарием. Я бы, конечно, попытался отряхнуть как бы это самое пыль теоретической работы с ушей Олега Вадимовича Григорьева на уровень министра экономики. Олег бы потянул, а вот премьера я не вижу, хотя, по моим понятиям, премьер здесь как раз нужен, как фигура доверия. И с этой точки зрения искать ее надо не в экономических блоках предыдущих правительств, а искать ее нужно в других областях общества.
Мгновенная реакция, это Шойгу сразу. Да, пожалуйста, Иван Валентинович.
Реакция. Дело в том, что международная легитимность России серьезно подорвана, ее нужно восстанавливать. Мы это видели и в Брисбене, и в Индии недавно. Алексей Кудрин в этом смысле не запачкан ни Новороссией, ни Крымом и вполне понятен. Поэтому это очень важно. По Конституции он сразу становится вторым лицом. Далее, ему по большому счету доверяет президент, в отличие от Михаила Михайловича Касьянова. Это тоже чрезвычайно важно. Он 11 лет был у него. И, наконец, третье. Кудрин, безусловно, гораздо более эффективный и сильный премьер, даже по своим человеческим качествам, чем Дмитрий Медведев. Вот эти три базовых, с моей точки зрения, преимущества позволяют говорить, что Кудрин смог бы собрать команду. Но я категорически противник, зазвучали собрать коалиционное правительство в пропорциональное количество депутатов в Государственной Думе. Это будет гуляй-поле в нынешней ситуации, ничего кроме позора. Премьер, возглавивший такое правительство, не снищит.
Алексей Сергеевич тоже поморщился.
Значит, давайте еще я бы сказал так. Учитывая героические усилия по формированию этой Государственной Думы, доверять ей – это уж совсем последнее дело. По рейтингу доверия, сколько я помню, Государственная Дума у нас сильно отстает от ассенизаторов и дворников.
Хорошо, давайте еще. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
У меня, да, вопрос такой, Руслан Москва, гостям. Вот, допустим, почему за последние 15 лет такая страна, как Китай, допустим, пришли к такому уровню, а я не считаю, что наша страна хуже, чем Китай. И почему, допустим, такая страна, как Германия, ну, там, Европа, которая после Второй мировой, допустим, так быстро стала на такой уровень, ну, то есть по уровню жизни улучшена. А почему мы за последние 15 лет, мы, наоборот, скатились? То есть здесь сейчас...
Я понял, спасибо. Пожалуйста, коротко. Алексей Кузьмин.
Коротко. Если идти не туда, то ровно туда и приходишь.
Шли не туда. Хорошо. Иван Валентинович.
В Китае меритократия, власть аристократов, которая меняется каждые 10 лет. А в Германии и в других странах развитая демократия, когда бюрократия контролируется обществом. У нас ни у власти не аристократия, и нынешняя бюрократия не контролируется гражданским обществом. Поэтому мы богатая страна, населенная бедными людьми.
То есть нам бы определиться, или мы там, или здесь.
Да.
Нам бы вообще выработать... Понимаете, вопрос в чем? Я не зря говорил, что экономика про отношения между людьми, политика тем более про отношения между людьми. И здесь есть вот то, о чем я начал говорить. Катастрофический дефицит доверия. Я вырос в многоквартирном доме, в котором люди жили в отдельных квартирах, но при этом интенсивно общались между собой. Устраивали, прости господи, субботники, причем сами, по своей инициативе,
сменилось
чтобы
уже.
Навести свой... Одну секундочку.
Да.
В Голландии я жил ровно так же. Соседи по... наводят общий порядок. Не дяденьку нанимают с улицы и не ждут, что кто-нибудь это за них. Если у людей нету общего дела, нету общего представления, то по понятным причинам возникает совершенно понятная ситуация.
Но это или да. есть, или этого нет.
Нет,
этого
это
нет,
не так. Это выращивается.
Вот.
А тогда вот для того, чтобы это выращивать, надо не разрушать. Вот понимаете, в тот момент, когда мне начинают говорить, что у нас нету здравоохранения, а у нас есть оказание медицинских услуг, у нас нету образования, а у нас есть оказание образовательных услуг, если я оказываю образовательные услуги, то мне интересно, чтобы в моих образовательных услугах сохранялась постоянная потребность. Все.
Хорошо, ну, я опасаюсь, что это всего-навсего вопрос терминологии, потому
Нет.
что, да. Ну, хорошо, ладно, мы каждый при своем. Алексей Кузьмин, да, сейчас Иван Стариков.
Вопрос доверия, он же состоит из очень многих элементов, и из него соткана вся человеческая жизнь. Но когда на всех федеральных телеканалах уже больше полгода бесконечные часы и вечера происходят ненависти, то о каком доверии граждан можно говорить друг к другу? Понимаете, это чрезвычайно тонкая субстанция, которая в конечном итоге вроде бы не является... экономическая, в конечном итоге приводит к весьма печальным последствиям. Поэтому, как бы ни называли услуги по здравоохранению, по оказанию, значит, для поправки здоровья и так далее, вопрос другой. Люди на улицах улыбаются друг другу? Или они, насмотревшись...
Иван Валентинович, вспомните наши суровые лица в любые времена. Я не знаю, можно классику перечитать, в том числе и советскую. И вот там про суровые лица-то писали практически все. Про светлые открытые не нужно нам рассказывать. Не помним мы этого.
Нет, я здесь не соглашусь, Владимир, по одной простой причине. Уровень разобщенности, атомизированности нации, который мы на сегодняшний день имеем, он зашкаливает все пределы.
Тогда при чем здесь вообще Набиуллина? При чем здесь вообще Медведев?
А я прошу прощения,
да.
Любое правительство,
Алексей Кузьмин,
вообще говоря, оно нужно как раз ровно для того, чтобы задать этот самый вектор. То, что мы делаем, поддерживает доверие, наращивает доверие, создает солидарность в обществе. Или правительство систематически занято тем, что оно его разрушает. Значит, я утверждаю, что правительство 90, что люди, которые довели страну до гражданской войны 93-го года, разрушали доверие ничуть не меньше, чем люди, которые это делают сейчас.
Из комментариев. Вы скоро договоритесь так и до Ходорковского. И, кстати, про Ходорковского здесь многие вспоминали, что вот-вот он где-то забрежет на горизонте. Короткий комментарий. Алексей Кузьмин и Иван Стариков, пожалуйста. Алексей Сергеевич.
Михаил Борисович Ходорковский человек очень неглупый и не бесталанный. Но я никогда не верил в то, основания имею, да, чтобы не верить в то, что люди, хорошо преуспевшие в бизнесе, хорошо преуспевают в публичной власти. Просто все известные мне примеры свидетельствуют о прямо противоположном.
Иван Стариков, Иван Валентинович.
Ну, я думаю, что Ходорковский все-таки сегодня авторитет, моральный авторитет, наверное, самый большой. Более 10 лет он отсидел. Я верю, что он не лукавит, когда говорит, что готов возглавить правительство на переходный период 2-3 года для того, чтобы, в общем, пройти острую фазу экономического кризиса и подготовить Россию к новым президентским парламентским выборам.
Ну, прозвучало хорошо. Михаил Борисович авторитет, поскольку лет 10 отсидел.
7-3-7-3-94-8. Это как раз, так авторитет и есть авторитет.
7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Сейчас слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я вот исхожу из того, что все, что происходит в экономике, это продолжение войны, которые объявили нам. И я почему-то думаю, что все-таки это...
Внешнеполитическая конъюнктура. Войну объявили нам, поэтому... И до конца даже дослушивать не будем. Пожалуйста, коротко можете прокомментировать. Алексей Кузьмин.
Я бы сказал так. Внешнеполитическая конъюнктура, конечно, помогла.
Подтолкнула.
Она не подтолкнула, я еще раз говорю, она помогла. Потому что я все эти кризисы рассматриваю на самом деле исключительно с позитивной точки зрения. У Наума Каржавина есть такая замечательная формула. Правда конца – это тоже возможность начала. На самом деле это единственная возможность начала. Ты никогда не начнешь, если тебе все комфортно, ты шевелиться не будешь.
Из зоны комфорта, пока тебя не выбьют, тебе не имеет смысла начинать что-то новое. Сейчас нас из этой зоны комфорта, уже как будто бы выбили. Ну и сейчас Иван Стариков. Иван Валентинович, пожалуйста.
Я думаю, что нам предстоит решить одну самую главную проблему. Решать ее нужно не унизительно для России. Без решения проблемы Крыма мы не снимем внешнеэкономические санкции России. Если мы не снимем внешнеэкономические санкции России, это будет означать, что мы ничего не сможем сделать в экономике. Такой путь есть. Если бы был Василий Павлович Аксенов жив, то ему можно было бы, в общем, представить к Нобелевской премии мира за его книжку «Остров Крым». Тот, кто читал, помнит, от Советского Союза был отделен.
Хорошо.
Поэтому, Алексей, я ж не перебивал. Поэтому я считаю, необходимо всерьез заняться этой проблемой. Я считаю, что необходимо переучреждение Республики Крым через проведение нового референдума по инициативе России и Международных институтов Украины. Придание статуса независимого государства при одновременном признании Крыма ведущими государствами, как это было с Косово, открытие воздушного пространства и акватории, снятие всех санкций экономических с Россией синхронно, в том числе
с Россией,
всех экономических санкций, в том числе и персональных с граждан. Четкое определение Севастополя с проведением демаркационных линий как суверенной территории Российской Федерации, которые были бы парафированы. Заключение соглашения, которое было бы парафировано Верховной Радой и Федеральным Собранием. Подписание договора и создание органа по совместному развитию Республики Крым.
Это Иван Стариков. Да, вы хотели парировать, что это Алексей Сергеевич, коротко.
Я скажу честно. Я еще раз склонен считать, что я не стал бы переоценивать влияние крымского сюжета. Мне кажется, что глубинная гниль, не столько государства, сколько общества в России внешними припарками не лечится. Внешние припарки позволяют продолжать не обращать внимания на эту гниль.
Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Михаил.
Да, Михаил.
Очень приятно слушать, но, к сожалению, печально слышать некоторые выражения ваших собеседников. Ну, с такими идеями далеко не уйдешь. По экономической части хотел бы сказать свое мнение. Когда-то жил в среднеазиатской стране,
Так.
И там были фантики, грубо говоря, которые менялись на доллары. И однажды в этой стране захотели уронить курс. Государство там немножко, конечно, тоталитарное, знаете, как сделало? Просто эти же фантики ограничило в обращении. И автоматически курс стабилизировался и вернулся на прежние места. Но это вопрос, почему нельзя...
У нас делать то же самое.
К вашим собеседникам.
Хорошо.
И второе, можно я добавлю, конечно, очень хотелось бы. Думаю, многие слушатели хотели бы тоже так сказать. Нельзя так говорить про свое общество, что оно гнилое, там, и все такое. Понимаете, много есть замечательных людей, которые и ходят, улыбаются, и стараются за свою родину, и за Россию тревожатся.
Спасибо.
При таких разговорах, ну, наверное, в другом месте все-таки надо жить и... так рассуждать.
Но я хотел бы напомнить, что прежде всего гнилой называли экономику в Российской Федерации.
Нет, я говорил про проблемы общества. Вот в тот момент, когда вы сможете убрать стальную дверь, отделяющую вашу квартиру от квартир ваших соседей, когда вы сможете выпускать свою дочку 15-летнюю, ходить без сопровождения после 9 часов вечера, когда вы не будете, у вас не будет потребности встречать свою дочь. То есть вот тогда мы с вами будем говорить, что в нашем обществе нету гнили. Тогда, когда мы не можем обеспечить, когда мы лично обеспечиваем себе свою безопасность, не рассчитывая ни на общественную солидарность, ни на полицейские органы для того, чтобы это делалось, я утверждаю, что такое общество довольно тяжело больно. И простите, не вам судить, где мне жить. Я, вообще-то говоря, много раз имею возможность и со своей квалификацией трудоустроиться за пределами Российской Федерации, почему-то продолжаю работать в ней.
Что касается административно-командных методов для того, чтобы навести порядок на финансовом рынке, пожалуйста, коротко.
Безнадежно. Рук нету.
Хорошо. Это Алексей Кузьмин, Иван Стариков.
Да я думаю, что это ни к чему не приведет, просто... Параллельно создадутся черные, курсы, да. Рынки черные. Есть было предложение сегодня Бори Титова, но неплохое. Мне понравилось ввести отдельный налог на конвертацию. То есть, если вы решили поменять обратно доллары в рубли, то вы должны заплатить определенный налог. Эта мера смогла бы сработать и уменьшить число людей, желающих покупать валюту. Все остальное, мне кажется, не будет эффективно.
Я просто уточню. Не когда вы покупаете доллары, налог с вас брать, а когда вы продаете доллары, покупая обратно рубли. Вот на это предлагаете налог ввести?
Нет, просто когда вы купили доллары, ждали, пока повысится курс для того, чтобы их продать, то на разнице курса, то, что вы заработали, вы уплатите часть налога. И тогда вот такие авральные ситуации на валютном рынке серьезно уменьшится.
Сегодня баррикады будут без голосования, но напомню, что с нами сегодня вместе рассуждали Алексей Кузьмин, председатель экспертного совета консалтинговой группы «Беспалов и партнеры», и Иван Стариков, руководитель Центра экономических стратегий Института экономики РАН, бывший заместитель министра экономики России. Ну, я думаю, наши слушатели после нашей беседы какие-то свои выводы сделают уже самостоятельно. Спасибо за участие, приходите еще.